Здравствуйте! В каждом выпуске подкаста «Ницуем единым» мы стремимся поставить под вопрос традиционную субординацию центра и периферии, показать, что региональные сцены и во времена СССР, и во времена так называемого СНГ, Содружества независимых государств, и в самые последние годы производили на свет множество интереснейших культурных феноменов, отчаянно нуждающихся в справедливой, неангажированной оценке. Однако, если вдуматься, то вредные и очень живучие иерархические нарративы проходят вовсе не только по линии центра-периферии. Не секрет, к примеру, что советское искусство всегда подразделялось на официальное и подпольное, на разрешенное и запрещенное. Такова объективная реальность тоталитарного государства. И пока это государство существовало, разрешенным артистам, конечно, жилось в нем вольготнее, чем их коллегам из андеграунда. Но позже, когда его не стало, ситуация, можно сказать, перевернулась с ног на голову. Взять, скажем, советскую рок-музыку. Чей рейтинг в массовом сознании сегодня выше? Занимавшихся самиздатом подпольщиков из Ленинграда или вокально-инструментальных ансамблей с миньонами на фирме «Мелодия»? Ответ очевиден, но вовсе не обязательно справедлив, поскольку в самой постановке вопроса есть слабое место. Получается, что мы оцениваем музыку не as is, на основании присущих ей достоинств и недостатков, а исходя из иных немузыкальных соображений. Например, исходя из ее прописки. Москва — круто, национальные окраины — на любителя и для внутреннего пользования. Или, исходя из ее статуса, запрещенная — класс, разрешенная — отстой. Тема этого выпуска подкаста, кажется, бьет сразу в обе этих проблемных точки. Мы поговорим, во-первых, о сцене, которая в СССР считалась периферийной, хотя из нее и вышел по меньшей мере один суперзвездный композитор, снискавший популярность по всей стране. А во-вторых, это будет как раз самое, что ни на есть официальная сцена, а не какой-то эзотерический кассетный андеграунд. То есть в каком-то смысле это дважды обделенная вниманием история. Попробуем навести на нее фокус. Рискну предположить, что среди вас есть те, кто никогда не видел этот клип и никогда не слышал это исполнение. Но при этом прозвучавшая песня кажется вам смутно знакомой. А может быть и не смутно. Все-таки это суперхит Аллы Пугачевой, который она пела на стихи Ильи Резника, и назывался он «Маэстро». Но то, что мы только что видели и слышали, это определенно не Пугачева. И стихи тут определенно не Резника. И более того, исполнена композиция, как легко заметить, не на русском языке. Все верно. На самом деле это и есть ее оригинал. Поет для нас с вами латвийская певица Мирдза Зивере, а аккомпанирует ей ансамбль «Модо». Музыку же написал Раймонд Паулс, вероятно, главный композитор в советской Латвии, по крайней мере, в песенном жанре. Сначала он сделал песню хитом на локальном рынке, а затем вывел ее и на всесоюзный уровень. Этот эпизод подкаста именно про Паулса и вообще про латвийскую эстраду, у которой в СССР оказался свой собственный особый путь. Та айзе вина слабакас, та айзе паша слитакас, ведь та петя ножа вот та вуста вина кунега идус, та вина кунега идус. Diena mirstam diena būs, kad jaunas meitas vecas kļūs, kad vienai dieki prieku kūs, tajā dienā, tajā dienā, ko negaidu es, tajā dienā, ko negaidu es. Еще одна песня Раймонда Паулса, на сей раз в исполнении Норы Бумбиере и Виктора Лапченко. Обратите внимание на разницу в аранжировке между предыдущей композицией, которую мы слышали, и этой. Там лирическая эстрада, а здесь энергичное без пяти минут диско. Это к вопросу о том, что и официальная популярная музыка советского периода нисколько не была стилистически однородна. Даже в рамках одного региона и даже в рамках дискографии одного единственного композитора. В наши дни записи латвийских эстрадных певцов и певиц 70-х-80-х, выполненные в фанковом или диско-ключе, вызывают большой интерес коллекционеров и диджеев. При подготовке этого подкаста я нашел в интернете сразу несколько ярких миксов из этого материала, созданных молодыми рижскими электронщиками. А наш гость сегодня Янис Даугавиетис, музыковед, исследователь из Института литературы, искусства и фольклора в Латвийском университете. Вот как он объясняет тяготение местной эстрадной музыки к диско-саунду.
Раймонд Паулс был один из главных музыкантов и авторов этой музыки. И у него был такой принцип всегда, что свою группу он хотел и забрал самых наилучших музыкантов. И так как он сам из джаза, он забрал тоже таких джазменов. Если мы музыкально смотрим, то там от джаза простого до диско там один шаг. И, в принципе, я думаю, в многих случаях этот микс, наверное, какой-то интересный получился, может быть, и потому что они были все профессиональными музыкантами, много очень играли. Вы знаете, в советское время, да, группы, когда ехали в туры, не знаю, в Сибирь или все равно где-то, они играли по 2, 3 или 4 концертов или больше даже. Так что супер музыканты. Людям надо танцевальную музыку, перемешивая современные диско-ритмы с этой джаз-подкладкой. И что-то такое получилось.
В самом деле, диско изначально это часть того же афроамериканского музыкального континуума, что и джаз. Из джаза и блюза родился ритм и блюз, из него фанк, а уже из фанка диско. Поэтому для музыкантов, освоивших язык джаза, а в странах Балтии в них не было недостатка, грув-диско — это логичная следующая остановка на их творческом пути. В свою очередь отсюда уже один шаг до электронной музыки. Как Джорджо Мородер придумал в песне Донны Саммер «I feel love» отказаться от живых инструментов в пользу синтезаторов и секвенсоров, так и латвийские артисты на рубеже 70-х-80-х годов прошлого века начали активно и плодотворно пользоваться современным электронным оборудованием. Настоящий фурор и в Латвии, и в СССР в целом произвела группа «Зодиак», выпустившая в 1980 году пластинку «Диско Альянс» с футуристическим космическим диско, а спустя пару лет представившая и еще одну не менее сильную программу «Музыка во Вселенной».
На Западе после войны или во время войны очень много латышей убежало от советского режима в Америку, в Германию, Англию, Австралию, в Канаду. Родственники очень часто нам, местным советским латышам, присылали, что нам надо было. Джинсы, кроссовки, пластинки. Если ты был музыкант, ты мог попросить прислать там какую-то электрогитару Fender или какой-то синтезатор. Такие случаи были, но я не знаю насчет инструментов Зодиака, но, может быть, уже там были какие-то Yamaha или, не знаю, какие-то совсем западные японские, но их все равно было мало, и музыканты очень делились, давали другим, и даже совсем молодым ребятам давали на день или два записать.
Давайте на мгновение остановимся и осознаем, где мы находимся чисто географически. Страны Балтии — это крайняя западная точка Советского Союза. В советские годы этот регион называли Прибалтикой, но сегодня это наименование считается неуважительным, напоминающим о временах оккупации, когда к этим местам относились как к глухой провинции у моря на дальних рубежах империи. Кстати, у группы «Зодиак» была композиция с самоироничным названием «Провинциальное диско». Тем не менее, я помню даже по собственному перестроечному детству, что у Эстонии, Латвии и Литвы одновременно была репутация как бы Европы внутри СССР. И скажем, когда советским кинематографистам требовалось снять фильм в декорациях капиталистического мира, съемки часто осуществлялись как раз на этой территории. Соответственно, культурный обмен между балтийскими странами и Западом даже в условиях железного занавеса проходил более активно, чем в других частях СССР. В конце концов, в Латвии было целых 3 крупных порта, куда приходили суда из-за границы — Рига, Вентспилс и Лиепая. И стилистически между эстрадной музыкой из этих мест и современной ей западной поп-музыкой обнаруживалось много общего. Правда, это казалось исключительно развлекательной эстрады, танцевальной, лирической или научно-популярной, как в случае с космическими экспериментами Зодиака. Рок в Латвии до поры до времени практически не звучал.
Один из факторов, что культурная политика советской Латвии была очень такая жесткая, такая старомодная и очень-очень круто и дерзко контролировала все, что не было официальным. Это касается и академической музыки, и поп-рок-музыки. Так что, например, если мы смотрим на историю латвийской рок-музыки 70-х, я бы сказал, там вообще ничего нет. Нету никаких записей. Конечно, были какие-то группы полуофициальные, неофициальные, но записей вообще никто не дошел, даже, я бы сказал, из официальных ВИА или каких-то эстрадных или полурок-групп.
Это связано просто с как бы особенно каким-то злобным противодействием со стороны конкретных тех, кто занимал конкретные должности в Латвии, в там худсоветах.
Ну, я думаю, самый главный такой злодей был министр культуры Владимир Каупуш. Я думаю, он был один из тех латышей, которых партия прислала в Советскую Латвию после 40-го года или после войны. Он был министром культуры, если не ошибаюсь, там с 62-го по 86-й год, 20 с лишним лет. И он был такой по образованию музыколог, но такой советский и партийный, очень строгий деятель. И он очень боролся против, конечно, всех модернизмов в академической музыке, авангардов и против рок-музыки в частности. Так что, я думаю, он одна из главных причин, почему очень строго прижимали все полуофициальное или неофициальное.
Из ранних латвийских рок-групп мы можем посмотреть разве что на Menuets, ансамбль, сотрудничавший с видным рижским композитором Имансом Калниншем. В 1979 году власти разрешили ему выпустить первый полноформатный альбом, а вот как Menuets выглядели 8 годами ранее на фестивале Liepājas Dzintars. То есть на толерантность культурных властей советской Латвии к модным веяниям из-за границы непосредственная географическая близость региона к Западной Европе никак не влияла. Но диско и электронная музыка, как мы уже могли убедиться, не вызывали у худсоветов такой антипатии, как рок. инструменты и пластинки ввозить в Латвию было проще, чем в многие другие советские республики. А главное, в отличие от грузинской ситуации, которую мы обрисовали в эпизоде, посвященной тбилисским ВИА, латвийских артистов практически не подвергали насильственной русификации.
Я думаю, немножко по-другому был в Латвии советской. Не знаю почему, но если я смотрю на какие-то наши местные вокально-инструментальные ансамбли или рок- или полурок-группы официальные латышские, они только на латышском записывались и издавались в пластинках, как правило. Но было несколько исключений, например, Эолика, такая группа, они делали тоже пластинки на русском и на латышском, но в основном на латышском. Но правда, я думаю, в концертах, в программах были песни и на русском. Не знаю, у всех, но у кого-то было, особенно те, которые ехали на заработки в Россию или в Украину.
Посмотришь, счастье ждешь, льется августовской ночью звездный дождь. Ты смеешься и рыдаешь, не попал. Это значит над землею звезда.
Я думаю, ну, самое главное, что спрашивали у групп, чтобы они исполняли музыку профессиональных музыкантов и поэтов, с исключением. И, ну, если какие-то кавера делать, тогда, конечно, лучше каких-то коммунистов, музыкантов в Америке или, не знаю, Великобритании.
Песня «Звездопад» Виа Эолика — еще один яркий образец модной латвийской грув-музыки рубежа 70-х-80-х. Фанковый ритм, квакающие гитары, мощное соло на синтезаторе. Она вошла в русскоязычный альбом «Сны Риги». Но по соседству с этой записью у Эолики были и другие, исполненные полностью на латышском языке. То есть, очевидно, в латвийской эстрадной музыке не было гласных или негласных репертуарных квот, с которыми мы сталкивались в некоторых других регионах. Мол, можете петь на своем родном языке, но только после того, как запишете достаточное количество композиций на русском. Вот, к примеру, та же Эолика в эфире программы «Микрофонс» в 1981 году. Многие видеозаписи латвийских артистов 70-х и 80-х годов дошли до нас как раз благодаря проекту «Микрофонс», который представлял собой фактически ежегодный радиоконкурс с обязательным телевизионным гала-концертом артистов-победителей в финале. Я даже рискнул бы назвать «Микрофонс» национальным хит-парадом. Ведь коммерческих хит-парадов в СССР не было, и даже данных о тиражах пластинок в открытом доступе тоже не было. Про тот же «Диско Альянс» группы «Зодиак» в разных источниках приводятся абсолютно разные, и, в общем, гипотетически основанные лишь на слухах цифры продаж — от 5 до 20 миллионов экземпляров. Существовал проект «Микрофонс» еще с середины 60-х годов, причем возник он не на пустом месте.
Почему вообще эта радиопередача появилась? Надо было бороться с голосами Америки, Radio Free Europe, которые тоже на латышском некоторые вещали. И надо было Советскому Союзу дать какую-то альтернативу в радио. Возможно, первый был «Маяк» радиостанции, которая была намного свободнее, чем официальные каналы радио и ТВ. Я думаю, по этому принципу и сделали эту передачу «Микрофон» на латышском, в которой очень краткие какие-то интересные новости, поп-музыка, местная поп-музыка, поп-музыка на латышском без каких-то политических тематик. Да при том еще придумали этот опрос ежегодный делать, и там рейтинги вообще выросли ненормальные. Эту передачу начали передавать в то время, когда ходили там самые популярные передачи Voice of America на латышском.
То есть фактически получался аналог, к примеру, «Песни года», конкурса, который транслировало столичное телевидение, но с важными нюансами.
Что мы видим? Мы, например, видим, что никогда в этом опросе не была ни одна песня на русском. С одной стороны, странно немножко, потому что все-таки в Латвии очень много русскоязычных жило и живут, но вот эта программа, это опросы, мы только вам отдаем песню на латышском. Другой тоже надо отметить, что там, я думаю, тоже никогда не было, никто не рисковал давать какие-то советско-патриотические, ну, такие оголтелые, ну, совсем песни. Таких тоже не было. Ну, просто редакции, ответственные люди поняли, что, ну, лучше не надо, не стоит, рейтинг упадет.
При этом надо понимать, что музыка на латышском языке не была какой-то особой территорией свободы. Нет, здесь действовали все те же законы, что и на русскоязычной советской сцене. Звучание помягче, без деструктивных аффектов, которые могли бы сбить с правильного пути социалистическую молодежь. Тексты только официально зарегистрированных поэтов, причем каждое стихотворение еще и проходит так называемую литовку, то есть получает разрешение на исполнение по итогам проверки на предмет идеологически чуждых мыслей и формулировок. Правда, и это тоже не панацея. Иногда сомнительные сюжеты, ну, а точнее те, которые таковыми считали советские культурные руководители, все-таки проникали даже в эфир концерта «Микрофонс».
Довольно многие пытались своей поэзией вложить, ну, если не что-то прямое, какой-то прямой протест, но использовать Езопов язык или какие-то двусмысленные вещи или double meaning, ну, по-всякому. И такой классический вариант латышской советской поп-музыки есть, когда в песнях как-то попадалось или предсказывало слово «Латвия». Латвия. Это уже вызвало обычно бурную довольно реакцию людей. Один такой пример был с песней Зигмара Лепинча. Зигмар Лепинч, думаю, тоже в Советском Союзе был знаком композитор. И у него была одна песня, это примерно тоже начало 80-х. И там припев, ну, главное слово там Латвия, Латвия, Латвия. И люди, конечно, там начали подниматься в концертах, просить песню еще и еще. И в конце концов, ну, запретили, или, ну, негласно как-то запретили эту песню.
Вот та самая песня со словом «Латвия» в припеве в исполнении наших старых знакомых Мирдзи Зивера и группы «Модо». На рубеже 70-х-80-х Раймонд Паулс передал управление этим коллективом как раз Зигмару Липеншу. В мелодиевский сборник, выпущенный по итогам конкурса «Микрофон» с 1980 года, композиция не попала по тем самым причинам, которые озвучил Янис Даугавиетис. Упоминание Латвии в тексте без эпитета «советская» воспринималось как проявление недопустимого национализма. Зато контрабанда между Ригой и западным миром, как вскоре выяснилось, работала в обе стороны. Пленки можно было не только ввозить через латвийские порты, но и вывозить. В 1984 году песня «Liepīņš» вошла в сборник «Latvijas Rocks», изданный созданным латвийскими эмигрантами в Германии лейблом с говорящим названием «КГБ Рекордс». Правда, аббревиатура якобы расшифровывалась как «Культура сглабшана сбидриба», то есть «Общество спасения культуры». Но шпилька в адрес вроде бы всесильной советской спецслужбы была очевидной. Это был уже не первый релиз лейбла. До этого здесь издали и совместную программу Раймонда Паулса и актера Эдгара Liepīņša, которую цензоры признали слишком фривольной и запретили к распространению. Видите, даже авторитет Паулса не гарантировал, что то или иное произведение будет официально издано. Впрочем, на его карьеру тот эпизод не повлиял. Неизменно выигрывавший конкурс «Микрофонс» на протяжении более десятка лет, Паулс отошел от участия в проекте с 1983 года, сосредоточился на создании музыки для эстрадных исполнителей из России и в итоге к середине десятилетия дослужился до народного артиста СССР.
Ну да, это такой вопрос до сих пор исследователей, как их оценивать то время советской Латвии, как оценивать работу музыкантов, компонистов, поэтов. Они, с одной стороны, были коллаборантами, да, ну, может быть, это не самое подходящее слово, но они сотрудничали с режимом оккупационным, угнетающим. Но, с другой стороны, они все-таки пытались какие-то подтексты, double meaning, что-то такое вложить в текст, так и как-то сохранили латышскую культуру, латышский национализм. И когда пришло время, конец 80-х, как-то Латвия очень-очень быстро убежала от Советского Союза там, без больших вопросов. Так что поэты, культурные работники теперь говорят, что, в принципе, ну, это их заслуга. Но, с другой стороны, конечно, некоторые люди говорят, ну, все-таки вы сотрудничали с режимом, вы там ничего не работали, писали такие стихи, конечно, и такие, и нелегкий вопрос.
Неважно, кто окружает тебя, толпа друзей или стая зверей, главное, чтобы в тебе самом распускалась цветущая ветка.
6 июля 1985 года, после концерта рок-ансамбля колхоза «Советская Латвия», толпа молодых людей направилась на станцию Огре, чтобы уехать на электропоезде в Ригу. После того, как поезд тронулся, молодые люди вели себя вызывающе, громко, пели песни. Вместе с неустановленными следствием личностями, подсудимые несовершеннолетние и совершеннолетний Флорень приняли участие в разгроме вагонов номер 5 и номер 6, разбивая осветительные приборы, выбивая стекла и разрывая покрытие сидений, что сопровождалось выкриками «Гаси свет».
Всю первую сторону пластинки КГБ Рекордс, той самой, где вышла песня про Латвию, занимали песни рок-группы Перконс, которой путь на фирму «Мелодия», разумеется, был заказан. Кстати, в 80-е годы лицензии лишилась уже знакомая нам группа Menuets. Только что вы могли увидеть отрывок живого выступления Перконс, вошедший в фильм «Легко ли быть молодым» режиссера Юриса Подниекса. Правда, в закадровом тексте говорится про некий рок-ансамбль колхоза «Советская Латвия». Но это было в порядке вещей. Как писал Артемий Троицкий в книге «Рок в Союзе», в роли неожиданных меценатов рока там, то есть в Латвийской ССР, оказались богатые колхозы, предложившие наиболее известным группам своеобразную форму взаимовыгодной кооперации. Колхозы покупали музыкантам дорогую аппаратуру, предоставляли место для репетиций, а группы, в свою очередь, гастролировали от имени своих колхозов, прославляя эти передовые хозяйства и принося им денежную прибыль. Конец цитаты. Фильм Подниекса, типичное документальное кино эпохи перестройки, рассказывал о реальном случае. Группа латвийских подростков после рок-концерта устроила дебош в электричке. Но внимание на себя обращает другое. Кадры самого концерта, выглядящего как нормальный рок-н-ролльный open-air. Вторая половина 80-х во всем Советском Союзе, и, разумеется, в том числе в Латвии, была временем ослабления культурных ограничений. В 1986 году конкурс «Микрофонс» выиграл ансамбль «Ливы». Не эстрадный диско-коллектив, а электрическая гитарная группа с рок-балладой под названием «Родной язык».
Vienā valodā raud visi ļaudis, vienā valodā, valodā tie smej, tikai dzimtā valodā dzēš sāpes prieku dziesmas dod, atdod pasaulē.
Отсюда уже было полшага до так называемой революции песен. Мы уже упоминали о ней в выпуске, посвященном эстонской академической музыке. В репертуаре латвийских артистов стало появляться все больше композиций патриотического содержания, авторы которых не делали секрета из своего желания сбросить советское иго, под которым они прожили несколько десятков лет. Примечательно, однако, кто именно стал глашатаем этой революции.
В 70-х, 80-х меньше, но все равно вся неофициальная подпольная музыка была очень прижата. Где-то она была, но очень мало. И музыкальная индустрия, да, советской Латвии, она была, конечно, в руках профессиональных музыкантов, менеджеров, профессиональных институций. Эти песни, которые там были в поп-рок-музыке, например, одну написал Борис Резник, лидер группы «Эолика». Зигмарс Лепинч, ну, тоже довольно официальный, ну, совсем официальный композитор, музыкант. С Раймондом Паулсом играл в молодости в группе «Модо». И потом Раймонд Паулс оставил «Модо». У Зигмарса Лепинча, как правило, это были профессиональные музыканты, официальные, что делали эти новые песни, там «Свободу Балти» и так далее.
Главное произведение Бориса Резника этого периода — трехязычная песня «Атмостас Балтия», один из гимнов движения за независимость стран Балтии. А основное творение Зигмара Лепинша — рок-опера «Лачплесис» по мотивам эпического сказания о богатыре, сражающемся с оккупантами. Литературный первоисточник был опубликован в 1888 году, и оккупантами в нем мыслились германские землевладельцы, но спустя 100 лет фигура угнетателя, разумеется, изменилась. Теперь речь шла про Советский Союз. И это неисчерпывающий список. Песня о том, что пора открыть миру все двери и, соответственно, оставить в прошлом советскую изоляцию, была и, например, у группы «Зодиак», отошедшие к тому времени от космического диско начала 80-х. То есть получается, что двигателями демократических перемен в Латвии чаще всего выступали не андеграундные артисты, а именно звезды местной эстрады. Те, кто имел доступ к лучшим синтезаторам и электрогитарам. Те, кто выпускал пластинки на фирме «Мелодия». Те, кого показывали по телевидению в рамках гала-концерта хит-парада «Микрофонс». Оценивать этот факт можно по-разному. Я предложу от себя следующий тезис. Вероятно, это значит, что в эстрадной музыке Латвии с ее напевными мелодиями и танцевальным грувом, с ее лирикой на родном языке и винтажными диско-аранжировками был и трансгрессивный потенциал. Она могла работать как soft power, когда весь СССР начинал петь песни в оригинале, спетые латвийскими певцами и певицами, вроде бы для локального рынка. И она могла превратиться в реальную силу, в том числе и политическую, когда наступало соответствующее время. Мы начинали с песни, которую все знают в исполнении Аллы Пугачевой, но в оригинальной латышской версии. И закончим еще одной песней, которую все знают в исполнении Аллы Пугачевой. И вновь это будет, как говорят музыканты, уртекст, первоисточник. «Айя кукуле», как и Мирдза Зивере, замечательная латвийская эстрадная певица, много работавшая с Раймондом Паулсом. Композиция вышла в
1981 году. Kad māti uzmeklē tu līd, lai ieķertos, ieķertos, ar rokām viņas priekšā tā. Un māte man, māte man, tad pasmējusies teica, aizmirsā, 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 iedod vienu.